Свобода.
Любовь Баматова познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Добрый вечер. Премьер-министр Владимир Путин, партия «Единая Россия» и создание Народного фронта. Уход Юрия Любимова из театра на Таганке. Суды над участниками так называемых молчаливых протестов в Беларуси. Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры и общественное мнение» в этом часе нашей программы. Партия «Единая Россия» вынуждена вносить коррективы в процесс создания Народного фронта после критики в свой адрес. Сегодня премьер-министр России Владимир Путин, выступая на межрегиональной партийной конференции в Екатеринбурге, заявил о недопустимости массового вступления людей и целых организаций в Народный фронт по разнарядке. Эксперты считают, что эти слова стали реакцией на недавний скандал, когда вступать в новую организацию отказался Союз архитекторов России. Сможет ли Народный фронт получить до выборов новых реальных сторонников, в том числе на Урале? Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов.
О создании Общероссийского народного фронта премьер-министр России Владимир Путин объявил в начале мая на 6-й межрегиональной конференции «Единой России» в Волгограде. Сегодня, если верить словам председателя Высшего совета партии Бориса Грызлова, около половины участников аналогичного мероприятия в Екатеринбурге уже представляли не «Единую Россию», а «Народный фронт». За 2 месяца о вступлении в него объявили десятки организаций, творческих объединений, трудовых коллективов, общественных движений. Зачастую, однако, это происходило без учета мнения конкретных людей, которые лишь задним числом узнавали, что стали членами фронта. В результате, несколько дней назад, Союз архитекторов специальным решением своего пленума отказался от вступления в Народный фронт. Похожая история происходит в эти дни и с Союзом композиторов, члены которого узнали о своем присоединении к фронту из интернета и теперь призывают коллег выступить против этой идеи. Впрочем, видимость массовости новому предвыборному объединению на базе партии власти создают совсем другие новости. Так, неделю назад в Ростове-на-Дону на съезде российского аграрного движения его лидер, первый вице-премьер Виктор Зубков, объявил, что движение в полном составе вступает в ОНФ. И уточнил, что речь идет о 38 миллионах сельских жителей России, то есть более чем о четверти населения страны. В итоге, выступая сегодня в Екатеринбурге, Владимир Путин был вынужден слегка остудить пыл чиновников на местах.
Мы против того, чтобы во фронт вступали по разнарядке, чтобы работа строилась по бюрократическим командным законам. Искусственно накручивались массовости участия, так называемые. Это может лишь дискредитировать саму идею. Здесь должна быть воля самих людей, четко высказанная на собрании трудовых коллективов по месту жительства. Мы видим, что тех, кто стремится разделить эти цели, кто не по указке, а по собственному осознанию делает выбор, таких людей очень много. Народный фронт должен помочь расширить общественную базу для принятия решений на всех уровнях власти.
Появились ли за прошедшие 2 месяца в рядах Народного фронта новые лица и организации, которые могли бы помочь партии «Единая Россия» добиться максимально убедительной победы на грядущих парламентских выборах? Этот вопрос я задал политологу Алексею Макаркину.
Ну, я думаю, что там имеются некоторые новые силы, некоторые новые структуры, которые они привлекли. Есть движение автомобилистов «Свобода выбора», есть движение «Убитые дороги общины», по-моему, а так называется. Ну, это 2 такие организации автомобилистов независимые. Но все остальное – это обычные партнеры власти, партии власти, или возглавляемые членами «Единой России», или имеющие какие-то уже исторические соглашения о сотрудничестве с «Единой Россией». В общем, за какими-то исключениями отдельными, это в основном все традиционные партнеры «Единой России», которые в любом случае там поддержали бы ее на выборах.
Таково мнение политолога Алексея Макаркина. Говоря сегодня в Екатеринбурге, Владимир Путин мягко покритиковал и саму «Единую Россию» за пресыщение властью.
В любой стране у правящей партии неизбежно наступает привыкание к власти. Снижается порог чувствительности к проблемам граждан, к интересам конкретного гражданина. Продолжительное доминирование, оно расхолаживает. Кажется, что лидерство – это что-то, данное сверху, свыше и навсегда. Нет, это не так. Нужно это лидерство подтверждать ежедневной эффективной работой. Поэтому здесь не нужно ничего нечего бояться в рамках этого фронта. Если мы хотим, чтобы Единая Россия была эффективным политическим инструментом, она обязательно должна быть открыта для новых лиц и свежих идей.
Поможет ли это заявление Путина и слова о том, что вступление в Общероссийский народный фронт по разнарядке дискредитирует саму его идею, сделать эту организацию реальной, а не виртуальной политической силой? Алексей Макаркин сомневается в этом и проводит аналогии между Народным фронтом, Единой Россией и Советской Компартией.
Процесс остановит, просто он носит уже совсем фантасмагорический характер и явно контрпродуктивен для самого фронта. Я думаю, что здесь сигнал был отказ Союза архитекторов вступить. Началась какая-то фантасмагория. Если так посмотреть, то скоро во фронте окажется в 2-3 раза больше членов, чем все население России, по крайней мере, имеющие право избирать. Потому что одни и те же граждане выпадали или через профсоюзы, или через творческие союзы, или через союзы афганцев, или через союзы ветеранов. Но сейчас дело доходит до этих очень странных вещей. Например, обсуждается вопрос, не вступить ли в Почте России. Но это вообще что-то экстраординарное, по-моему, потому что Почта России – организация огромная, где работает огромное количество сотрудников. Я думаю, которые придерживаются самых разных политических взглядов. Если первоначально можно было бы как-то улыбаться, то сейчас уже, когда идут все новые и новые сообщения, это может вызвать уже не улыбку, а может вызвать уже негативные эмоции, протестное настроение, прямые аналогии с КПСС. Нерушимый блок коммунистов и беспартийных записывали всю страну. Чем же все завершилось? Завершилось, когда вдруг выяснилось, что те с народных депутатов, где подавляющее большинство депутатов были членами партии, этот съезд принял самое активное участие в демонтаже СССР. Поэтому я думаю, что здесь все-таки необходимо фронту остановиться.
Сказал в интервью «Радио Свобода» политолог, заместитель директора Центра политических технологий Алексей Макаркин. Сможет ли Общероссийский народный фронт найти новых реальных сторонников в Екатеринбурге и Свердловской области, на родине первого президента России Бориса Ельцина? Вот что отвечает на этот вопрос депутат Законодательного собрания Свердловской области от партии «Справедливая Россия» Игорь Данилов.
Если не придет указание руководителя местного нашего народного фронта, ну не руководителям, кто курирует, загонять всех без разбора. Если такое указание не придет, я думаю, самостоятельно они вряд ли проявят инициативу и наберут. Если честно, у меня может быть, конечно, немножко субъективное мнение на этот счет, но тем не менее, я вот не встречал ни одного человека, ни одного жителя там среди знакомых. И ни один еще не сказал, вот здорово, вот это то, что мы ждали. Вот теперь, конечно, все будет по-другому, нас услышат, наши все пожелания и инициативы будут исполнены. Ну, я ни от одного не слышал. Все не все, но большинство недоумевает, что воюют-то с кем. Все-таки фронт это такое военное понятие.
Сказал «Радио Свобода» депутат Законодательного собрания Свердловской области Игорь Данилов. Напомню, представители Общероссийского народного фронта, как ранее заявлял председатель Высшего совета Единой России Борис Грызлов, могут получить до 150 из 600 мест в списках партии на выборах в Государственную Думу, запланированных на 4 декабря этого года. Марк Крутов, «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Государственные служащие в России вправе публично выражать свое мнение по общественно значимым проблемам. Такое решение принял Конституционный суд. Поставки электроэнергии из России в Белоруссию до сих пор не возобновлены. Генеральная прокуратура Украины арестовала имущество бывших премьер-министра и министра внутренних дел Юлии Тимошенко и Юрия Луценко. Заместителю главы департамента здравоохранения Москвы Сергею Волкову предъявлено обвинение в незаконном использовании служебного положения. Юрий Любимов объявил об окончательном решении уйти из Московского театра на Таганке. В Великобритании сегодня проходит 24-часовая забастовка работников государственного сектора. Сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах «Радио Свобода» вы услышите программу «Поверх барьеров», которую ведет Марина Тимашева. Вот некоторые темы программы. «Вальс на прощание» с Алексеем Девотченко. «Судьба мюзикла в России». Книга «Экономика экосистем и биоразнообразие. Потенциал и перспективы стран Северной Евразии». Программа «Поверх барьеров». Российский час, 23 часа по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». Главный режиссер театра на Таганке Юрий Любимов сегодня на пресс-конференции в Москве объявил об окончательном решении уйти из театра. Он отверг финансовые претензии артистов, обвинил их в несоблюдении дисциплины и заявил, что комиссаров над собой не потерпит. Труппа провела экстренное собрание и выступила против супруги Юрия Любимова, Каталины. Подробности в репортаже Павла Куравского.
Рабочий стаж Юрия Любимова 76 лет, из них 42 года на Таганке. Он не в первый раз покидает созданный им театр, но впервые по собственной воле. На пресс-конференции Любимов буквально сказал следующее.
Для меня театр закончился этот. Я с ними работать не хочу. Я пришел, чтобы зрители мои поняли, что никаких денег я не брал. Туда вложено мной из дома 2-3 миллиона. И весь последний спектакль «Маска и душа» ничего не стоил театру.
93-летний мастер обвинил актеров в лени и недисциплинированности.
Они не хотят никаких изменений. Они хотят вот так же плохо работать. Вяло, с трудом приходить на репетиции, зевать. Я их жду. Это есть развал дисциплины. И это болезнь всего государства.
Кроме того, Юрий Любимов отверг мысль о том, что при нем в театре будет другой директор.
Компромисса быть не может. Что нам вот надо мной поставят директора, который будет заниматься этими вопросами. Это не выйдет у них. Ибо руководитель театра должен и вести театр. И комиссаров мне никаких не надо.
Юрий Любимов подал заявление об уходе из театра с 15 июля. Этому предшествовал конфликт с труппой театра, попросившей на гастролях в Чехии в присутствии посторонних гонорар. Директор и художественный руководитель театра на Таганке опроверг на пресс-конференции сообщение о массовых увольнениях актеров. Принимавшая участие в пресс-конференции руководитель отдела кадров театра Ольга Федорова пояснила, что 28 работников имеют срочные трудовые договоры. По словам Федоровой, возможность заключение этих договоров предусмотрено законодательством для определенных категорий работников. То есть 15 июля с окончанием театрального сезона заканчиваются и срочные трудовые договоры некоторых артистов. Они могут быть, а могут и не быть продлены на следующий же день, 16 июля. Также Юрий Любимов назвал легендой разговоры о бедности артистов. По его словам, ведущие исполнители получают до 80 тысяч рублей, начинающие до 40 тысяч, а цитата «доктор в России получает 8 тысяч рублей», сказал Юрий Любимов. Актеры сразу после пресс-конференции Любимова провели в театре экстренное собрание труппы. По словам Валерия Золотухина, беседы в кулуарах продолжаются до сих пор и наверняка продлятся до глубокой ночи. Нам удалось созвониться с одной из ведущих актрис театра на Таганке, Татьяной Сидоренко, сразу после того, как она вышла с собрания труппы.
Я вам могу зачитать решение коллектива, с которым мы обратимся в департамент по культуре к нашему учредителю.
Великолепно.
Решение общего собрания работников театра. Москва, 30 июня 2011 год. Просим расторгнуть трудовой договор с заместителем директора театра Каталин Конц Любимовне. Разделить должности художественного руководителя и директора театра, создать художественный совет и назначить директора, предварительно согласовав кандидатуры с коллективом театра, оформить данное решение в соответствии с законом и направить его в департамент культуры города Москвы. Вот такое решение принял сегодня коллектив. Совершенно верно.
Сегодня Любимов опроверг слова о том, что многим актерам, что со многими актерами прерван контракт.
Это неправда. У девочкам мы сейчас показали конкретно уже. Это контракты с печатями, которые уже розданы не 28 людям, а 38, а вообще по негласному уже чуть ли не 50 человекам. Конкретно мы показали один из контрактов, где стоит печать и где все написано о расторжении этого срочного договора. А то, что сказал Игорь Петрович Любимов, не соответствует действительности. Одно маленькое на всякий случай. Это действительно так. На самом деле, заявление Юрия Петровича Любимова об освобождении его от должности не подписано, потому что департамент по культуре это заявление пока в глаза не видел. В канцелярию оно не поступало.
Сообщила «Радио Свобода» актриса театра на Таганке Татьяна Сидоренко. Отмечу, что в начале этой недели источник в городской администрации подтвердил прессе получение Департаментом культуры Москвы официального заявления от Юрия Любимова с просьбой освободить его от занимаемой должности. Актеры пока с осторожностью говорят о будущем театра. Народный артист России Феликс Антипов убежден, что если Любимов уйдет, а на его место назначат человека не из театра, это будет означать гибель Таганки. Наблюдатели сходятся во мнении, что ситуация в театре на Таганке очень точно характеризуется куплетом из песни самого знаменитого актера этого театра Владимира Высоцкого.
Разломали старую Таганку, подчистую всю ко всем чертям. Что шофер, давай назад, крути-верти свою баранку так ни с чем. Поедем по домам. Что шофер, давай назад, крути-верти свою баранку так ни с чем. Поедем по домам.
Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы» и поговорим о событиях в Беларуси, где сегодня проходят процессы над арестованными накануне участниками акции молчаливого протеста. По сведениям правозащитников, в Минске были задержаны более 160 человек, еще около 100 активистов попали в руки милиции в других регионах страны. Кроме того, во время исполнения редакционных заданий задержаны и избиты 13 журналистов белорусских и зарубежных СМИ, рассказывает Игорь Корней.
Большинство задержанных отпустили без составления протоколов, однако несколько десятков обвинены по статье Кодекса об административных правонарушениях «Мелкое хулиганство». Максимальные приговоры судьи выносили демократическим активистам. При этом некоторые процессы проходили в закрытом режиме. Так, Полина Курьянович и Юрий Бакур получили по 15 суток ареста, Евгений Шиманский – 14 суток, Алексей Остапенко приговорен к 10 суткам. Подавляющая часть задержанных будет вынуждена заплатить крупные денежные штрафы. По инициативе активистов интернет-сообщества «Революция через социальную сеть» с начала июня мирные акции протеста проходят каждую среду на главных площадях белорусских городов. Люди собираются вместе и время от времени аплодируют, выражая несогласие с политикой руководства страны. Во время акции 22 июня в разных городах Белоруссии было задержано около 1500 человек. 28 июня инициаторы кампании призвали власти прекратить провокации и не препятствовать выражению мирного протеста граждан. Однако силовики попытались сорвать злость на тех, кто, по их мнению, непосредственно виновен в распространении информации об акции на журналистах. Во время освещения акции в Минске задержаны корреспонденты «Радио Свобода», независимого телеканала «Белсат», агентств «Интерфакс-Запад» и «Белопан», газет «Наша Нива», «Комсомольская правда» в Белоруссии, «Белгазета». Люди в штатском разбили видеокамеру телеоператору агентства «Ройтерс» Владимиру Костину и напали на корреспондента русской службы BBC Олега Болдырева. Среди пострадавших – журналисты из Эстонии и Латвии. Для оператора информационной компании «Белопан» Василия Семашко рабочий день закончился разбитой головой.
Снимал, как людей запихивают в автобус, а тем, кто запихивает, не нравилось, как их снимают. Толчки, удары, все из-под тишка, попытки повредить камеру. Если удары, то стараются сзади, по почкам, подсечки, подножки. Мерзость, короче. То, что всегда в обществе презираемо, так работают наши спецназеры. Геройства хватает только на тех, у кого заняты руки, и на малолеток.
Небывалое дело, но едва ли не впервые за журналистов вступилось внешнеполитическое ведомство. Официальный представитель МИД Белоруссии Андрей Савиных напомнил правоохранительным органам, что права белорусских и аккредитованных иностранных журналистов гарантированы законом о средствах массовой информации. Соответствующий пункт закона дает журналистам право присутствовать на массовых мероприятиях, в местах общественно важных событий и передавать оттуда информацию. В свою очередь, организаторы кампании «Революция через социальные сети» обратились к представителям белорусской оппозиции поддержать их инициативу, конечной целью которой является отставка действующего президента Александра Лукашенко. Основное предложение – полное объединение в одну кампанию до тех пор, пока мы не добьемся свержения Лукашенко, говорится в обращении. Крупнейшие демократические движения подписали соглашение, в котором сформулировали общие требования к властям. Первое из них – прекращение всех уголовных дел и отмена приговора по делу 19 декабря, в соответствии с которыми длительные сроки лишения свободы получили десятки активистов оппозиции, включая 3 экс-кандидатов в президенты. Еще 3 бывшие президента на высший пост приговорены к условным срокам. Игорь Корней, для «Радио Свобода», Минск.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор американской печати. У нас на линии прямой связи корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Здравствуйте, Алан. Вы уже сообщали, что вчера президент США Барак Обама дал в Белом доме большую пресс-конференцию, на которой резко отозвался о республиканцах в Конгрессе, которые, по его мнению, усугубляют угрозу дефолта, сопротивляясь отмене налоговых льгот для самых состоятельных сограждан. Какова реакция на эти заявления в американской печати?
Валентин, здравствуйте. Как пишет колумнист газеты «Вашингтон-Пост» Юджин Дайон, на этой пресс-конференции президент Обама поставил перед законодателями и республиканцами вопрос, который следует задавать снова и снова, пока они не выдержат. Действительно ли они готовы рискнуть репутацией страны и ввергнуть ее в экономический хаос в результате возможного дефолта, лишь для того, чтобы отстоять налоговые льготы для владельцев небольших частных реактивных самолетов, невероятно низкие налоговые ставки для управляющих хеджевыми фондами и налоговые лазейки для нефтяных компаний. Сама по себе отмена подобных льгот даст лишь умеренный прирост налоговых поступлений в казну, но в пересчете на то, сколько за счет этих поступлений можно профинансировать стипендии для малоимущих студентов или программу усиленного питания для беременных женщин и детей, давайте честно ответим, что является более гуманным и благоразумным способом сокращения бюджетного дефицита, вопрошает автор. Более того, добавляет он, данный вопрос является эффектным аргументом против поистине религиозного оппозиции республиканцев против любого повышения налогов. Чтобы добиться какого-то успеха в борьбе с бюджетным дефицитом, республиканцы должны ослабить свое тотальное сопротивление притоку налоговых сборов. Как только повышение налогов будет переведено из предмета сакрального поклонения в категорию разумного управления страной, дискуссии по более масштабным проблемам станут более плодотворными, считает колумнист газеты «Вашингтон-Пост» Юджин Дайон. Валентин.
Алан, президент Обама на прошлой неделе объявил, что берет курс на постепенный уход США из Афганистана. Что-то пишут на эту тему американские СМИ?
Валентин, в сегодняшней газете Christian Science Monitor говорится о том, что уход Соединенных Штатов и НАТО из Афганистана поднимает афганские ставки Пакистана, Индии, Китая, России и Ирана. Поддержка афганской войны в американском обществе быстро улетучивается. Усама бен Ладен уничтожен. Руководство Аль-Каиды испытывает один мощный удар за другим. Выйти из Афганистана хотят и союзники США по НАТО. И сейчас самое время региональным сверхдержавам собраться вместе и провести конференцию по Афганистану. Ее повестка, которая должна, повестка дня, которая должна базироваться на общих озабоченностях и общих интересах, совершенно очевидна. Это борьба с исламским терроризмом, рассадником которого стал Афганистан и Пакистан, сдерживание производства и распространения наркотиков, а также открытие региональных границ для торговли и строительства энергетических трубопроводов, которые могут принести большую выгоду всем сторонам. Однако, пишет автор публикации в Christian Science Monitor, здесь есть одна трудность. Не все стороны одинаково смотрят на то, в чем заключается положительное урегулирование. Автор публикации добавляет, что при всем при этом темной лошадкой является Иран. Валентин.
Благодарю вас, Алан. Напомню, что сегодняшний обзор американской прессы подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 18 часов и 30 минут. Это время для краткой сводки новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Государственные служащие в России вправе публично выражать свое мнение по общественно значимым проблемам. Такое решение принял сегодня Конституционный суд. Также признано законным информировать людей о возможном вреде действий госорганов или чиновников. Генеральная прокуратура Украины арестовала имущество бывших премьер-министра и министра внутренних дел Юлии Тимошенко и Юрия Луценко, которых обвиняют в превышении власти. Заместителю главы департамента здравоохранения Москвы Сергею Волкову, который был задержан вчера, предъявлено обвинение. По данным Следственного комитета, Волков использовал служебное положение, чтобы незаконно завладеть элитной квартирой в центре Москвы. Районный суд города Вельск Архангельской области получил все необходимые материалы для рассмотрения ходатайства об условно-досрочном освобождении Платона Лебедева, осужденного по обвинениям в хищении нефти и легализации незаконных доходов. Дата рассмотрения документов будет определена Украина в ближайшее время. Юрий Любимов объявил об окончательном решении уйти из Московского театра на Таганке, которым он руководил с момента его создания в 1964 году. Решению режиссера предшествовал его конфликт с труппой во время гастролей в Чехии. В Великобритании сегодня проходит 24-часовая забастовка работников государственного сектора, которые протестуют против реформы пенсионной системы и других мер жесткой экономии. Итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Здравствуйте, Андрей. Что ждет слушателей?
Добрый вечер, Валентин. Ну, самая драматическая тема дня, по мнению редакторов «Радио Свобода», это конфликт в театре на Таганке, пресс-конференция Юрия Любимова и дальнейшее будущее этой знаменитой московской театральной труппы. Поговорим об этом и с театральными критиками, расскажем о том, что происходило сегодня вокруг театра на Таганке. А вот другой творческий проект переживает, в отличие от знаменитого Московского театра, сейчас, пожалуй, сильный творческий подъем. Речь идет о десятилетнем юбилее так называемого музейного квартала в Вене. Это один из самых больших в мире музейных комплексов, который занимает площадь почти в 100 тысяч квадратных метров. Об истории и специфике музейного квартала венскому корреспонденту «Радио Свобода» Мария Клайн рассказала директор этой организации, венского музейного квартала, Даниэла Энц. Давайте послушаем.
Это проект, о котором вначале очень много дискутировали, но в результате, к счастью, все закончилось благополучно. Здесь на 90 тысячах квадратных метров расположились 70 разнообразных культурных учреждений. Есть здесь очень крупные, такие как музей Леопольда с богатейшим в мире собранием полотен Эгнашили или музей современного искусства. В то же время здесь находится масса небольших культурных проектов, объединенных в так называемый «Квартал 21». Эти проекты относятся к самым разным культурным течением. Здесь можно найти небольшие издательства, дизайнеров одежды и интерьеров, музыкантов, литераторов, изобретателей игр, артистов, работающих в сфере дигитальной культуры и многих других. Кроме того, мы разработали программу студийных занятий, что способствует динамичному развитию музейного квартала. Здесь уже побывали 300 деятелей искусства из всех стран мира, со всех континентов. Им предоставляется возможность какое-то время жить и работать в студиях. Рядом с пространством, где живет искусство, музей в музейном квартале есть и пространство, где живет человек. Здесь, в просторных внутренних дворах, на площади в несколько десятков тысяч квадратных метров, разместились 9 ресторанов и кафе и 11 магазинов. Кроме того, здесь, на открытом воздухе, проводится разнообразная культурная программа. Вход на эти мероприятия свободный. Это могут быть литературные чтения, кинопрограммы, программы для детей и многое другое. Музейный квартал посещают примерно 1300 человек в день. Половина из них идут в музей на выставки, а другая половина идет в рестораны и кафе или просто встречаются здесь с друзьями. Лично я не знаю другого места в мире, где можно встретить такое количество культурных учреждений самых разных жанров искусства. Новым направлением будет развитие монотематических проектов. В этом году, например, мы работаем над проектом, посвященным моде и коллекции моды. Такие проекты – это новое направление в деятельности музейного квартала, и они помогут нам с еще большей эффективностью использовать пространство нашего комплекса, который мы называем «Город в городе».
Это директор Венского музейного квартала Даниэла Энце о блестящем настоящем своего проекта, но, конечно, не только о культуре пойдет речь сегодня, Валентин, и политические темы, прежде всего, поездки руководителей государства российского по стране. Владимир Путин сегодня в Екатеринбурге, Дмитрий Медведев во Владивостоке. Как у них все это там получается, руководить страной с такого отдаления? Вот, пожалуй, таковы основные темы выпуска. В 20:07 жду, как обычно, радиослушателей у своих радио приемников. Итоговый выпуск программы «Время свободы». Пожалуйста.
Благодарю вас, Андрей. Напомню, что со мной в студии был автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шарый. Сегодня в Геленджике состоялись общественные слушания по поводу планов по добыче нефти на шельфе Черного моря. Цель слушания – рассмотреть материалы по оценке воздействия на окружающую среду при реализации программы морских геофизических работ на Туапсинском лицензионном участке Черного моря в 2011-2013 годах. Это уже не первый случай, когда местные жители и экологи выступают против планов промышленного освоения туристического региона. С подробностями Наталья Джанпаладова.
Организатором этих слушаний и заказчиком программы является крупнейшая российская геофизическая компания «Севморнефтегеофизика». Добыча нефти в Черноморском регионе осуществляется в рамках проекта «Роснефти». и общественные слушания – это очередной этап продвижения этого проекта, считает координатор экологической вахты по Северному Кавказу Андрей Рудамаха. Кроме того, он рассказал о том, какие риски может нести в себя реализация такого проекта.
Сами по себе изыскания не столь опасны, хотя тоже несут определенные риски и воздействия, но мы выступаем против в целом этого проекта. Вот этот этап – это еще один шаг к тому, что на шельфе Черного моря начнут добывать нефть, а это критически опасно. Опыт Мексиканского залива, аварии недавней, показал, что даже крупнейшая компания, как British Petroleum, которая считалась самой экологичной, даже она оказалась не способна на таких глубинах что-либо с этим сделать. В условиях России это будет полная катастрофа. Учитывая, что Черное море является замкнутым водоемом, это будет гибель побережья не только российского, но и украинского, и я думаю, что и до Грузии дойдет. Если будет бурение, при бурении тоже буровые загрязнения буровыми отходами, то есть весь комплекс добычи нефти на всех стадиях, он сопряжен с очень серьезными рисками. Но самый критический риск, конечно, это авария, это именно глубоководная авария, потому что невозможно будет ее заглушить. И эта нефть будет уливаться очень долго. И учитывая, что Черное море, оно небольшое и замкнутый водоем, то есть это будет практически означать, что это может привести к гибели всего живого в Черном море.
Это не первый случай выступления против строительных и геофизических работ, которые осуществляются в регионе. Недовольство экологов вызывают и олимпийская стройка в Сочи, добыча песка в Анапе, и запуск химтерминала в Туапсе. И вот сейчас деятельность по добыче нефти в районе Геленджика. Однако, вопреки опасениям местных жителей и экспертов, эти работы никак не повлияли на поток туристов на курорты Краснодарского края. От путевок никто не отказывается, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Количество желающих этим летом отдохнуть на побережье Черного моря только растет.
Отмечается рост и предложений, и больше людей поехали на Черноморское побережье. Это отмечают и операторы, которые работают на этом направлении. Были опасения, что стройка, связанная с олимпийскими объектами, может оттолкнуть туристов. Но на сегодня выровнялся поток. Введение в строй нового аэропорта позволило людям быстро достигать Сочи. В целом на этом направлении Сочи, Туапсе, Геленджик, Анапа отмечает определенный рост, где-то порядка 10-15%.
Кроме того, Юрий Барзыкин заметил, что массовый потребитель пока не знает подробностей обо всех работах, которые планируются в Черноморском регионе. Поэтому интерес туристов к отдыху в этих местах остается высоким. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
В российской благосфере обсуждают бюджетное послание президента России Дмитрия Медведева. Слова президента комментировали на сайте Политру.
Собственно говоря, бюджетное послание – жанр интересный, но крайне ограниченному числу людей. Если в послании Федеральному собранию, по крайней мере, речь идет о вещах довольно простых и ясных каждому, например, о детях, то здесь сплошь эконом-политика. Однако в год предвыборный всякая экономика воспринимается еще и в политическом измерении. Важнейшими чертами бюджетной политики президентства Медведева, если судить по посланию, остаются еще путинские приоритеты – курс на выполнение социальных обязательств плюс жесткая бюджетная дисциплина. Достичь этого удавалось только за счет нефтегазовых доходов. Теперь порядок их распределения предлагается регламентировать и, по всей видимости, выделить направления, на которые их необходимо тратить. Все принципы, ставка на модернизацию, инновации и жесткий контроль в сфере госзакупок Медведев уже не раз озвучивал, едва не до того, как он стал президентом. Однако видимых прорывов пока нет почти по всем направлениям. Появятся ли они в ближайшие 3 года – большой вопрос.
На том же сайте пользователь Шкловский так отреагировал на прочитанное.
Президент, собственно, я связывает с реформами в экономике и управлении, что у него именуется модернизацией и переводе экономического механизма на интенсивный путь развития. Но уже который год Медведев провозглашает только лозунги, не предлагая путей для решения им же поставленных задач. Один из последних приоритетов, им провозглашенных, является полное разгосударствование государственнее экономики. Медведев, видимо, не учитывает, что в России ни он, ни Путин не смогли создать рыночную экономику. Поэтому частный капитал, заполучив всю собственность, будет продолжать демонстрировать стремление получить прибыль самым простым путем через продажу ресурсов и будет продолжать демонстрировать полное безразличие к перепрофилированию бизнеса на выпуск новой передовой продукции. Получается, что Медведев в очередной раз лишь манипулирует понятиями.
Пользователь «Живого журнала» прошел мимо, обратил внимание на сходство бюджетных посланий президентов России и США.
Главной чертой бюджетного послания Дмитрия Медведева Федеральному собранию стало стремление к инновационному росту экономики. Такую же цель поставил в своем обращении к Конгрессу президент США Барак Обама. Похоже, решили сильно не изгаляться. Медведеву второй срок, в смысле президентский, не светит и абсолютно до лампочки, что он там скажет. А мероприятие провести надо. И, как обычно, веселят придворные ученые. Медведев указывает, что главное сейчас – достижение устойчивых темпов экономического роста. Это что, только сейчас стало главным, а раньше нет? Какие же вы экономисты, если сами не могли до этого раньше додуматься? Вот вам еще одна гениальная мысль. Экономика должна быть экономной. Кто помнит?
После того, как загадочная бактерия, найденная сперва в биоогурцах, оттолкнула часть потребителей от продукции ферм, выращивающих органические овощи и фрукты, западные блогеры посмотрели на продукцию сельского хозяйства с иной стороны. Почему ее вкус и запах не столь интенсивен, как хотелось бы? В блогах Independent попытались ответить на этот вопрос.
Корпорации заботятся всего о четырех характеристиках – размере, весе, сходстве и цвете, но о вкусе никогда. Они считают аромат не стоящим внимания. Но если отвлечься, то проблемы с магазинными помидорами не заканчиваются на полном отсутствии их вкуса. Чтобы удовлетворить наш спрос круглый год, фрукты совершают довольно далекое путешествие к магазинным полкам. А потому получается, что фрукты и овощи – истинные разрушители нашей планеты. Когда я ем помидор, я чувствую, что меня ограбили.
Автор блога под названием «Вырасти свою собственную еду» во избежание отравления смертоносными бактериями или для обретения так недостающего в тепличных помидорах вкуса призывает пользователей интернета завести огород.
Все это зеленое неиспользованное пространство в городах надо пустить под производство продуктов питания. Каждый мог бы начать окучивать свой собственный земельный участок. Это лучше, чем оставить его зарастать травой. Плоские крыши подойдут для разведения пчел. Даже на маленьком пространстве можно вырастить довольно много еды. Не только во дворе рядом с многоэтажкой, но и на собственном балконе. Уже через месяц саженцы начнут буйно плодоносить. Природа знает, что растения способны прижиться где угодно. Настало время, чтобы люди поняли это тоже.
В блогах «Гардиан» в погоне за вкусной едой предлагают обратить внимание на новое веяние в пищевой индустрии – фастфуд на колесах. Речь идет о передвижном вагончике с прилавком, предлагающем готовые блюда, качество которых не сравнить с классическим гамбургером из забегаловки за углом. В мобильных столовых используют продукты многочисленных британских фирм, превращая классическое понятие «фастфуд» в запоминающееся вкусовое удовольствие. Ричард Джонсон пишет.
Во время рецессии фастфуд на колесах позволяет еще экономить средства. В то время, когда люди стараются не тратиться на посещение ресторанов, продажа свежей и недорогой еды в передвигающемся вагончике – отличный способ накормить обедом и ужином менеджера любого звена. Правда, в последнее время это становится данью моде. Даже самые известные лондонские повара покидают кухню, чтобы приготовить свои блюда на улице. Видно, простая привычка жевать на ходу стало привлекательно.
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Александра Вагнер. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:45. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Госслужащие в России вправе публично выражать свое мнение по общественно значимым проблемам, постановил Конституционный суд. Генеральная прокуратура Украины арестовала имущество бывших премьер-министра и министра внутренних дел Юлии Тимошенко и Юрия Луценко, обвиненных в превышении власти. Заместителю главы Департамента здравоохранения Москвы Сергею Волкову предъявлено обвинение в незаконном использовании служебного положения. Юрий Любимов объявил об окончательном решении уйти из Московского театра на Таганке. В Великобритании проходит 24-часовая забастовка работников государственного сектора. Освобожденных накануне из афганского плена французских журналистов сегодня приветствовали на военном аэродроме под Парижем члены их семей и президент Франции Николя Саркози.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Предприниматель Александр Лебедев. Почему я ушел на фронт?
Комментарии экспертов.
Журналист Юрий Дракохруст. Белорусы разочарованы Россией.
В блогах Свободы.
Анастасия Кириленко. Чему учат разговоры с российскими бизнесменами?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди новости экономики. Две крупнейших российских биржи – Московская межбанковская валютная биржа и Российская торговая система – подписали соглашение, нацеленное на их объединение, которое по плану может завершиться весной будущего года. Объединенная биржа будет стремиться к партнерству с зарубежными торговыми площадками, полагают эксперты, однако государство, скорее всего, сохранит свою долю в ней до тех пор, пока новая биржа не станет в целом соответствовать мировым стандартам. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономические панорамы», который подготовил Сергей Синицкий.
«2011 год уже успели назвать годом биржевых слияний. В середине февраля компании, владеющие крупнейшими фондовыми биржами Европы и Соединенных Штатов, Франкфуртской и Нью-Йоркской, объявили о предстоящем объединении. Эта заявка и до сих пор рассматривается антимонопольными регуляторами по обе стороны Атлантики. А в начале апреля американская биржа NASDAQ и лондонская межконтинентальная биржа предложили за нью-йоркскую фондовую биржу почти на 20% большую сумму, чем немецкая компания. Но эта сделка уже вскоре была блокирована Министерством юстиции США именно по антимонопольным соображениям. В России Московская межбанковская валютная биржа ММВБ и Российская торговая система РТС являются крупнейшими торговыми площадками, объединение которых создаст еще более крупного игрока. Из Москвы руководитель аналитического управления инвестиционного финансового дома «Капитал» Константин Гуляев.
Но конкуренция, конечно, станет меньше, потому что, когда на рынке один игрок, то, естественно, конкурировать он сам собой не может. Но тут, наверное, более важное для государства – это все-таки не устроить конкуренцию, а сделать хотя бы одного более-менее крупного игрока по мировым меркам, если так можно сказать. Потому что то, что у нас сейчас существовало, все-таки не дотягивает, конечно, серьезно до тех стандартов, которые общеприняты в мире. Это один из шагов по формированию пресловутого международного финансового центра. И я, наверное, здесь не связывал конкретное объединение МВБ с РТС с какими-то мировыми тенденциями объединения бирж. Это, наверное, скорее пока российская история.
В Соединенных Штатах на электронной бирже NASDAQ, второй по величине в стране, торгуются преимущественно акции технологических компаний. А на крупнейшей и старейшей американской бирже, Нью-Йоркской, акции компаний самых разных секторов экономики. Российские биржи ММВБ и РТС в большей степени дополняют друг друга или дублируют. Руководитель отдела международных продаж акций инвестиционной компании «Финам» Александр Захаров.
Что касается ММВБ и РТС, то исторически так сложилось, что количество эмитентов, которые торговались на этих биржах, в принципе, пересекалось по именам, и в определенный момент времени, например, «Газпром», акции «Газпрома» не торговались на ММВБ по определенному роду причинам. И когда именно акции «Газпрома» стали доступны через МВБ широкому кругу покупателей, именно вот в тот момент как бы основная ликвидность стала перетекать на ММВБ не только вот в основных в голубых фишках, но и во втором, в третьем эшелоне. До этого момента, в принципе, в основном люди смотрели на РТС, и все основные эмитенты там были представлены. То есть, по большому счету, эти биржи всегда друг друга, скорее всего, дополняли.
В уставном капитале новой объединенной российской биржи 22% будет принадлежать государству в лице Центрального банка. Но практически все крупнейшие мировые биржи принадлежат частным компаниям. Можно ли, на ваш взгляд, предположить, что государство российское будет стремиться поскорее сократить до минимума или полностью продать свою долю в новой бирже, или, наоборот, спешить не станет? Константин Гуляев, инвестиционный финансовый дом «Капитал».
Мне представляется, что в любом случае ближайшее время влияние государства через ЦБ на объединенную биржу сохранится. И не только, наверное, потому, что здесь происходит такая стратегическая торговля валюты, определение курса, но также пока есть очень много чего надо делать и в технологическом плане, и в организационном. Поэтому мне кажется, что пока не будет достаточно силен вот этот игрок, может быть, в рамках развивающихся экономик, его, наверное, нужно еще развивать до тех пор, пока государство не сможет выйти. Это, конечно, не говорит о том, что доля не будет сокращаться. Она может сокращаться, но в любом случае влияние будет достаточно весомым и, наверное, даже определяющим.
На мировом рынке торговли акциями тенденция укрупнения различных торговых площадок за счет их объединения стала фактически определяющей. Значит ли это, по вашим представлениям, что и новая российская биржа будет стремиться к скорейшему альянсу с зарубежными участниками этого рынка или нет? Александр Захаров, инвестиционная компания «Финам».
Я думаю, логично было бы предположить, что после того, как произойдет объединение РТС и ММВБ, объединенная биржа будет пытаться выйти на крупных игроков и создать определенного рода альянс в связи с тем, что все-таки ряд эмитентов российских, которые торгуются на Западе и не имеют листинга сейчас здесь в России, получат тут же непосредственно возможность быть представленными как там, на Западе, так и здесь в России. Наверное, можно было бы предположить, что это будет выгодно как российским эмитентам, которые хотят выйти на западные биржи, так и западным эмитентам или там восточным эмитентам, которые хотят выйти на российские биржи. То есть, в принципе, это облегчит процедуру листинга, скорее всего, для целой группы игроков.
Две крупнейших в России биржи, Московская межбанковская валютная биржа и Российская торговая система, подписали соглашение, нацеленное на их объединение. По планам оно может завершиться весной 2012 года.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Сергей Синенский. И в завершение этого информационного часа рубрика «Общественное мнение». Сегодня в Москве в помещении Международного общества «Мемориал» проходит семинар под названием «Демократические институты против системы вертикали власти». Российские социологи и политологи обсуждают особенности политического устройства страны и ищут пути разрешения назревших проблем. С подробностями Вероника Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Семинар, посвященный демократическим институтам, это уже не первое мероприятие в рамках проекта, который называется «Демократия в России». Проект стартовал в марте 2011 года и проводится аналитическим центром Юрия Левады в партнерстве с Международным обществом «Мемориал». Перспектива гражданского общества в России, демократические институты, подотчетность власти, выборы, проблема коррупции – вот темы, которые здесь уже обсуждались. О тематике семинара 30 июня рассказывает координатор проекта, политолог Евгения Лёзина.
Мы продолжаем говорить о демократических институтах, и прежде всего нас интересует проблема разделения властей и состояние современного российского политического режима. Как работает и чему служит механизм разделения властей в демократии, каковы последствия отсутствия системы сдержек и противовесов и реальной политической конкуренции для политической системы, каковы особенности современного российского политического режима, в чем причина недоверия российских граждан к основным институтам, парламенту, судебной системе и возможна ли борьба с коррупцией в системе вертикали власти.
В чем, на ваш взгляд, актуальность обсуждаемой тематики?
Актуальность обсуждаемой тематики абсолютно вписывается в концепцию нашего проекта. Поскольку проект наш носит название «Демократия в России», мы изначально были ориентированы на то, чтобы обсудить проблему демократии, попытаться понять, почему демократический проект в России не состоялся, каковы его перспективы, какова роль тех институтов, которые в России сложились, и каково состояние современного российского общества. То есть наша задача заключается в том, чтобы посмотреть на различные аспекты современной российской жизни через призму, с одной стороны, демократического идеала, а с другой, с точки зрения той реальной картины, которую мы сегодня в России имеем. То есть наша задача попытаться описать эту ситуацию, рассматривая различные сферы общественной жизни, различные институты, анализируя общественное мнение. И вот в контексте уже нашего предыдущего разговора об различных институциональных аспектах демократизации, мы сейчас говорим о разделении властей как об основном механизме подотчетности власти. Вообще, если говорить о демократии, мне кажется, основной разговор как раз должен идти о таком механизме, как подотчетность власти, потому что демократия предполагает наличие некой институциональной рамки, в рамках которой власть оказывается подотчетной перед гражданами, перед обществом за свои решения и действия. И вот как раз система разделения властей, она служит основой подобной подотчетности власти. И вот мы хотим понять, есть ли какие-то перспективы в России по созданию подобных институтов.
Ваш взгляд, в чем особенность российской ситуации в этом смысле?
Особенность российской ситуации заключается в том, что в посткоммунистический период не произошло того разделения власти, которое ожидалось. Мы наблюдаем разложение тоталитарных институтов и пока не видим перспектив институциализации общественно-политического пространства. И мне кажется, в этой связи очень интересно обсудить, что первично. Институциональный конституционный проект, который в России был принят и который обеспечивает подобную систему и поддерживает ее. Или же это общественная проблема, проблема не сформированности гражданских институтов, отсутствие публичной сферы и так далее. То есть существуют разные мнения, дискуссии на этот счет ведутся уже давно, и прежде всего теми экспертами, которых мы пригласили на этот семинар. Но нам бы было очень интересно обсудить эту проблему в более широком контексте и с более широким кругом участников, поскольку этот семинар нацелен не только на экспертную аудиторию, но на более широкую аудиторию всех заинтересованных в обсуждении этих проблем.
Кто обычно приходит на эти семинары? Действительно ли широкий круг людей?
Вы знаете, да. Аудитория семинары достаточно разнообразные. С одной стороны, это эксперты, это исследователи, люди, которые достаточно давно занимаются этой проблемой. С другой стороны, это активисты гражданских организаций, представители каких-то общественных объединений, которые достаточно регулярно и постоянно участвуют в наших дискуссиях, а также это новая аудитория, которая приходит через другие каналы коммуникации, через Facebook. Это студенты гуманитарных вузов, люди, которые, в принципе, интересуются общественно-политической тематикой.
Отмечает политолог Евгения Лёзина. Основные докладчики на семинаре в обществе «Мемориал» – это политолог Кирилл Рогов, ведущий научный сотрудник Института экономической политики, социолог Лев Гудков, директор Левада-центра, и политолог Игорь Клямкин, вице-президент фонда «Либеральная миссия».
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Баде завершает эти информационные часы программы «Время свободы». А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» вы слушаете программу «Время гостей», которую ведет Виктор Резунков. Тема программы «Почему в Петербурге упавший рейтинг Валентины Матвиенко привел ее к ее отставке». Гость программы – депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Оксана Дмитриева. А в течение трех последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Юлия Голубева и Ирина Ширяева. Всего доброго. Оставайтесь на волнах. Радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
В течение следующего года средний размер пенсии возрастет более чем на 11%.
Только в столице было задержано более 100 участников акции.
На процессе бывший премьер сообщила, что она не получила по почте.
Есть огромная разница между волей греческого народа и волей правительства.
Ситуация уже стала столь сложной, что людям
свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».